Рим, традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 5 ноября, 19 часов 6 минут. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый вечер. Это программа «Баррикады». Сегодня мы будем говорить о разных версиях крушения аэробуса А-321 в Египте. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал все версии о взрыве на борту самолета «Эрбас» спекуляцией. Так, во всяком случае, сегодня сообщал «Интерфакс». Таким образом, Песков реагировал на решение британских властей запретить полеты в Шарм-эль-Шейх из-за предположения о взрыве на борту российского лайнера. И вот что сказал Песков. Какие-то версии причин произошедшего может выдвигать только следствие. От следствия пока мы никаких заявлений не слышали. Любые другие подобные предположения носят характер, скажем так, непроверенной информации или каких-то спекуляций. На данный момент могут ли быть версии крушения аэробуса в Египте? Насколько справедливо говорить, к примеру, о том, что это был теракт? Вот о чем мы будем говорить на программе «Баррикады». Будем следить за лентами новостей, потому что вы знаете, да, что в предыдущем часе пришла новость о том, что, возможно, в России запретят полеты «Боингов». Но вот с этим пока все разбираются, не могут понять, что это значит, потому что, с одной стороны, «Эрбас», и с другой стороны, «Боинги» — это, возможно, вообще не пересекающиеся темы. Но все-таки возвращаемся к крушению «Эрбаса» в Египте. Олег Лурье, добрый вечер.
Добрый вечер.
Игорь Драндин, заместитель председателя партии «Демократический выбор». Добрый вечер.
Добрый вечер.
Олег Лурье, независимый журналист. И вот, собственно, мы будем говорить о том, насколько справедливо сейчас говорить о том, почему разбился этот самолет, господин Лурье. Насколько это справедливо?
Я считаю, что несправедливо, потому что мы можем выдвигать только версии. Да и то мы не можем выдвигать. Мы в этом не специалисты. Мы можем только выслушивать версии.
Но такие... кто-то может выдвигать версии даже до того, как следствие заговорит об этом.
Могут. Диванные блогеры всевозможные.
А только...
Специалисты Фейсбука
и Твиттера. Есть же люди, которые, допустим, управляли подобными самолетами.
Согласен, согласен. Но ведь посмотрите, сколько версий было выдвинуто в первый же день. И до сих пор следствие не пришло к какому-либо определенному выводу. Будет опубликован доклад. Но сейчас уже часть, определенная часть «знатоков», в кавычках, уже уверяет, что это теракт.
Журналист Олег Лурье. Срочное сообщение агентства России сегодня. Главы МИД России и Египта называют контрпродуктивными поспешные выводы о причинах гибели А-321. Игорь Драндин, заместитель председателя партии «Демократический выбор». Прошу вас.
Ну, смотрите, это уже ужасная трагедия, безусловно. Очень страшная трагедия. И, на мой взгляд, главная задача у всех, у общества, у тех, кто это следствие ведет, чтобы таких трагедий больше не было. Если слушать, например, Пескова, который порекомендовал не высказывать никакие версии, посоветовал их даже не обсуждать, то по-хорошему нам сейчас нужно прямо вот сейчас прекратить эфир и разойтись по домам. Но мы этого не делаем, следовательно, и Олег, и мы все согласны с тем, что обсуждать версии нужно, что нужно вообще думать над тем, какие меры необходимо предпринять, чтобы в будущем таких катастроф не было. Сегодня, что мне очень не нравится, что меня очень расстраивает, то, что у людей, у некоторых есть желание все политизировать и загнать эту тему, очень, очень серьезную тему, куда-то вот в формат геополитики.
Что вы имеете в виду?
Заниматься... Есть желание у ряда людей сегодня заниматься поиском каких-то врагов, искать какое-то противостояние между Россией и Западом, ну и так далее. Конечно, все это мешает...
В чем это выражается?
Ну, это выражается, например, в том, что сейчас уже есть такое мнение, что теракт – это версия, которая очень невыгодна России. Есть такое мнение, вы понимаете? Я считаю, что...
Прошу
секундочку, я не закончил.
Есть другое мнение, противоположное.
Сейчас, да, у вас будет возможность сказать.
Самое главное – установить истину. Какая бы она ни была, это истина. Самое главное, чтобы мы ее узнали. Но,
господин Лурье, это получается говорить, что вообще не надо ничего
этого.
И чтобы
мы сделали выводы. Но если мы
потом
сейчас уже ставим акценты, что это версия, по каким-то причинам, для России невыгодно, а вот эта версия вроде как несколько более предпочтительна, то о каком вообще объективном расследовании может идти?
Игорь Драндин, да. Заместитель председателя партии «Демократический выбор», независимый журналист Олег Лурье, прошу вас.
Да, хочу обратить внимание, ты, Игорь, сейчас сказал, что эта версия, версия теракта невыгодна для России. Но
он говорил о том, что есть такой взгляд на эту проблему.
Но при этом эта версия есть противоположный взгляд, точнее не противоположный, а такой же, идентичный. Очень выгодно Западу и определенным их западным рупором здесь.
А в чем их выгода?
Вот, обращу внимание.
Но если теракт, рано или поздно это выяснится.
Естественно, это выяснится по окончанию расследования, когда будет окончательный доклад. Но сейчас еще ничего не известно. И обратите внимание, в течение последних двух суток сразу целый ряд западных СМИ, CNN, BBC, Reuters, сразу же дали информацию, причем очень интересную, полученную от определенных источников, которым сказал другой определенный источник.
Господин Лурье, но это же нормально.
Подождите
секунду, раз уж вы заговорили об этом. Но вот этот источник вдруг решается говорить. Ну, не мне вам рассказывать, как это бывает. Он вдруг решается говорить, и вдруг, естественно, все журналисты один за другим начинают эту новость.
Но это не названный источник.
Зачем вы обманываете?
Это еще один момент.
Людей?
И вы обратите внимание... Обратите внимание, кстати, смотрите CNN и BBC, там прямо совершенно откровенно написано «неназванный источник». Сегодня с утра, днем.
Это неправда, я вам сейчас могу...
Но если они правду говорят. Да. И еще, обратите внимание, тут же целый ряд оппозиционных ресурсов и оппозиционеров российских моментально, совершенно с уверенностью объявляет о теракте. То есть со ссылками всевозможными. То есть это идет конъюнктура, идет отработка. Еще ничего не известно, но нас пытаются убедить, что это однозначный теракт.
Да, 655-й пишет, Лурье, вы наивный человек. Ну, это прямо...
В чем?
Да, на смс-портал можно писать +7 925 48 94 8, можно по телефону звонить, можно через сайт говоритмосква.ру, можно через твиттер. Значит, 312-й, когда над Украиной был сбит малайзийский самолет, мы чуть ли не с первых дней расследования поднимали крик, мол, что-то Нидерланды больно долго возятся с ответом, а как самим пришлось проводить расследование, дайте время, поспешные выводы делать нельзя, ну и так далее. Теперь пут-пут еще.
Можно отвечу
сейчас,
сразу?
Сейчас, да. Причем тут кому что выгодно? Версия взрыва просто самое вероятное. Почему Кремль пытается задавить другие мнения?
И еще один момент. Не надо путать. Год, полтора года пытались что-то разобраться с Боингом. С Боингом на Донецкой, на ДНР. Но так и не разобрались в итоге. Но сейчас прошло всего-то 4 дня. И уже требуют решения. Уже упрекают в том, что затягивают расследование.
Хорошо, это Олег Лурье, Игорь Драндин, прошу вас.
Ну, как мы видим, Олег пришел бороться, видимо, с российской оппозицией, искать здесь каких-то врагов, все что угодно, но он совершенно не заинтересован
сказал,
в том,
Марат обращает внимание, даже оппозиционные оппозиционеры сказали.
Ну да, оппозиционные оппозиционеры, мне кажется, можно вообще все слова заменить на слово оппозиция, оппозиция, негодяя, и, в принципе, вот он свою мысль, которую пришел передать, он ее передаст. По поводу официальных, неназванных каких-то секретных источников, ну, это официальные лица, например, в Великобритании, Дэвид Кэмерон. Это неназванный источник. Ну, зачем вы обманываете людей в эфире, причем в прямом эфире?
Вы путаете
эфире, говорите неправду.
Разную секундочку. Информацию.
Я вас не перебивал. Это, во-первых, что вся эта информация идет из источников вполне себе официальных. А различные СМИ в разных странах между собой, ну, очевидно, не договариваются, они просто озвучивают версии. Ну, давайте так честно скажем, что версия с терактом, она, ну, вот... Это плохо так говорить, не очень хорошо, но она гораздо более интересная для СМИ и для людей. И СМИ, к сожалению...
Теракт интересен для людей, простите.
Подождите, да. Ну, интересен или кажется более реально?
Тут, на каком основании?
Ну, тут есть два момента. Один из моментов, что, к сожалению, люди у нас любят смотреть новости, любят читать новости, и яркие, интересные новости привлекают внимание. И когда СМИ говорят о теракте, то это сразу подхватывают все, в том числе и более мелкие СМИ, это начинают обсуждать. Ну, это правда, мы это знаем. Также мы знаем, что запрещенная организация террористическая взяла на себя ответственность, причем объявила об этом несколько раз. Есть ряд данных, которые мы также знаем, которые, ну, намекают на то, что это, возможно, был все-таки теракт. И эти вещи, ну, они тоже известны, они тоже присутствуют в СМИ. Безусловно, никто, ни один из источников, ни западных, ни наших, не утверждает, что именно так оно и произошло.
Это один из,
вариантов.
Хорошо. Это Игорь Драндин, Олег Лурье. Смотрите, наши слушатели через сайт говоритмосква.ру пишут. А вот Александр Фельдман, видимо, вас спрашивает, а что делать, если и в самом деле это окажется терактом? А и Павел пишет, с другой стороны. Вот вы говорите неправильно, мол, говорить, что что-то пока не расследует. А еще ничего не известно, пишет он. А Сиси, ну, это президент Египта-то, и Россия поспешили назвать взрыв двигателя главной причиной. Мол, уже же все равно говорят, просто другую причину называют.
Но ведь все равно нужно дождаться каких-то доказательств. Без доказательств невозможно ничего
хорошо
аргументировать.
Это Павлу, а теперь Александру. Что делать, если и в самом деле выяснится?
Ну вот когда выяснится, то есть мы получим результат. Без результата гадания на кофейной гуще. Одним интересно, вот как сейчас сказал коллега, что одним интересно, чтобы это был теракт этот, как бы привлекает внимание. Сомневаюсь, что теракт может привлечь чье-то такое радостное внимание. Это страшно. И поэтому я все-таки хотел бы дождаться выводов комиссии.
Хорошо, тогда
выводов следствия.
Хорошо, тогда следующий вопрос. Сегодня тоже многие задают его. Вот до выводов следствия такие самолеты должны продолжать туда летать? Или надо как раз, пока не выяснится, что же, собственно, случилось, надо прекратить полеты в ту сторону, господин Лурье?
Я считаю, что возможно и где-то действительно стоит прекратить над боевыми действиями. Но хотел бы обратить внимание на один такой момент. Когда произошла трагедия в небе ДНР, когда погиб Боинг малазийский, ведь не было такого ажиотажа, хотя там шли явно боевые действия. Ну, никто не требовал срочно убрать оттуда все европейские и прочие самолеты. К этому пришли позже. Такая оперативность вдруг. Удивительно.
Хорошо, Олег Лурье, Игорь Драндин, с вашей точки зрения, вот до того момента, когда выяснится, надо продолжать туда летать или надо прекратить туда летать?
Ну, конечно, надо прекратить туда летать. Я считаю, что
Великобритания... А как добираться людям туда?
Ну, смотрите, сейчас...
Как выбираться?
Послушайте, сейчас Великобритания, Франция присоединилась.
Нидерланды.
Эти страны своих людей оттуда эвакуируют. Они изменили, во-первых, маршрут перелета. Вы можете посмотреть, зайти на сайт там Flight Radar, посмотреть, как теперь там летают самолеты. Это правильное решение. Если страна заботится о своих гражданах, то она должна делать все, даже, наверное, делать больше, чем это необходимо, для того, чтобы обеспечить безопасность людей. Это разумно, это правильно, это ответственно, что самое важное. Россия должна сделать то же самое. Второе. Мы также знаем, и я, кстати, на самом деле придерживаюсь этой версии даже больше, что катастрофа произошла из-за того, что самолет был достаточно старый, потому что действительно...
Я прошу прощения, срочное заявление по поводу Боингов уже. Теперь параллельно будут две этих истории в течение этого часа точно происходить. Вы знаете, МАК отозвал сертификат полетов у всех модификаций 737-х Боингов. Пока непонятно, что бы это значило, но вот компания «Победа» только что заявила, что продолжает выполнять полеты на Боинг 737. Прошу.
Я, имея ту информацию, которая нам всем доступна через СМИ, склоняюсь к тому, что, скорее всего, все-таки эта катастрофа случилась, на мой взгляд, из-за того, что самолет был, мягко говоря, очень старый. Я летал этой авиакомпанией в августе, летал на этом же типе судна. И, честно говоря, там мне было несколько не по себе, когда я осознавал, что я лечу на очень-очень стареньком таком самолете.
То есть для вас 18-летний самолет
очень-очень старенький. При этом у меня нету никаких там претензий к работе авиакомпании. Все было сделано очень качественный сервис. Все, в общем, мне понравилось. Но да, действительно, мне некомфортно летать в старых самолетах.
Игорь Драндин, Олег Лурье.
Здесь я, пожалуй, соглашусь с Игорем.
Но подождите, и вы тоже будете серьезно говорить, что 18-летний самолет?
Нет, у него выработка, по-моему, 20 лет, да, должна была быть?
Я не помню точно. Там с часами непонятно. В любом случае, не выбраны ни часы, ни годы.
Но... Сам ведь самолет переживал уже несколько ремонтов.
Бывает такое с самолетами.
Бывает, да. переживал несколько ремонтов.
Так его ремонтировали там, где надо ремонтировать.
Это хоть какое-то доказательство возможности того, что произошел там взрыв двигателя или что-либо такое. Но, например, доказательств теракта я не вижу.
Хорошо, но BBC опровергла теракт, пишет Джокер. Александр Фельдман пишет, поправляя, видимо, вас, господин Лурье. Ну, так он говорит. После MH17 авиакомпании принялись принимать решение о прекращении полетов над Донбассом практически на следующий день. Об этом же пишет Николай 312. Он считает, что вы врете прямо в глаза. Полеты над зоной АТО в Украине. На Украине. Вот трудно выговаривать, но у нас такая политическая история. Были прекращены немедленно и в тот же день. 312.
Всех ли авиакомпаний? Стран.
Это вопрос, это да. Вот вопрос.
Вы можете, опять же, это посмотреть.
Это легко
на можно, сайте, да, это можно проверить. Я вас уверяю, что, что все авиакомпании, которые, ну, все крупные авиакомпании свои авиарейсы над Донбассом не пускали. Они изменили маршрут, это сделать, в общем, не так сложно.
Ипатий пишет, что нет понятия старый самолет, либо самолет может летать, либо не может летать. Лена тут же пишет, бывшая стюардесса этого борда по серийному номеру рассказывала, что он был в ужасном состоянии. Имеет смысл на каждой зебре без светофора поставить полицейского для безопасности граждан, зачем-то пишет нам сейчас 535-й. Ну и 242-й пишет, что руководству страны нашей неудобна версия теракта, потому что тогда это получается обязательно следствие наших бомбежек, запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».
Давайте, может, прекратим говорить, выгодно или невыгодно. Давайте ждать результата. Был теракт или это что-то техническое
неисправность? Когда мы дождемся результата, тогда начнем об этом говорить.
Я хотел бы вообще отойти от темы выгодно или невыгодно. Это трагедия. Не может быть теракт, трагедия, выгоден или невыгоден. Он или есть, или его нет. И мы должны это воспринять как результат и сделать свои выводы после этого.
Просто получается, что вот вы говорите, что теракта вроде как не было, а с другой стороны, говорить о том, что самолет, может быть, и плохой был, можно говорить. Как-то я логику не понимаю.
Но здесь получается опять-таки гадание.
Ну, понятно, потому что официальных результатов нет. Так, господин Лурье, люди спрашивают, что это вы делаете? Ну, они видят, потому что, что вы все время делаете что-то телефоном. Это опять перископ, господа.
Это перископ, да. Да.
А что у вас за канал? Ну, чтобы было понятно, как называется канал?
Олег Лурье.
Олег Лурье, вот видите, тот, кто хочет, тот может посмотреть. Господин Драндин, у вас нет еще канала в Перископе?
Нет, у меня каналов. Да, у меня нет на это времени.
Всегда следует говорить, кому выгодно. То есть об этом пишет Алекс. Александр Фельдман пишет, не допускаете ли вы вероятности, что ввиду явной невыгодности версии теракта египетские и российские следователи могут быть слегка ангажированными?
Безусловно, сейчас, сейчас происходит такая вот политическая поляризация всей этой истории, которая ни к чему хорошему привести, ну, просто по определению не может. Мне кажется, что Кремлю сейчас нужно так сесть спокойно и подумать над тем, чтобы не создавать излишнюю политизацию всей этой истории и вести себя честно, потому что это на самом деле выгодно
вести
именно
себя
для Кремля
честно.
В первую
Подождите,
очередь.
Вот как это должно быть? Вот как вы себе видите? Кремль ведет себя честно, это он что
Кремль
делает?
Кремль не задает тон средствам массовой информации, какие версии подсвечивать, а какие называть провокацией.
А вы полагаете,
что
это происходит?
Мы видим, что, например, в Совете Федерации уже сегодня обвинили Запад в том, что они там хотят превратить расследование этой катастрофы в то, что там им не понравилось с историей с Боингом над Украиной, ну и так далее. Конечно, все вот эти вот моменты, все вот эти вот сигналы, они усложняют объективное расследование. Еще раз повторяю, главная задача для всех, для граждан, для тех же депутатов, которые вот там сидят и делают такие заявления, это разобраться в истине и добиться того, чтобы полеты были безопасны. Они сами летают самолеты чаще, чем мы с вами.
Игорь Драндин, Олег Лурье, прошу вас.
Я могу продолжить то, что говорил Игорь. А, простите, вот эта истерика, одновременная, синхронная истерика по поводу теракта. На Западе целый ряд радиостанций. Это не есть давление. Это абсолютно справедливо и по-честному.
Я считаю, что истерика западных СМИ существует только в вашей голове, в голове Кремля и некоторых депутатов, которые на этой теме пиарятся.
Кремля, вот
это мое
понятно.
Мнение, я свое мнение высказываю.
То есть потому они не уверяют, что это теракт бездоказательно.
Если вы посмотрите разные СМИ, вы увидите, что все говорят о версии. Никто не говорит, что мы завершили расследование. Но
здесь кто-то говорит об этом? что мы
здесь
завершили
не говорит,
расследование.
И там никто не говорит. Здесь вы обвиняете СМИ в том, что они все решили. Хотя со мной соглашаетесь в том, что они называют это одной из возможных версий.
Это еще. Игорь Градин.
Можно я договорю?
Сейчас вы договорите. Угу. Просто тут уже вам 847-й Артем тут же пишет, угу, что пока вы будете ждать результатов, Бастрыкин быстренько организует уголовное дело и посадит гендиректора Метроджет. Ну, там уже, по-моему, другой гендиректор. Но не в этом дело, в смысле, что если нет обсуждения в обществе, то правоохранительные органы могут делать все, что хотят. Но они ведь
зачастую они делают все, что хотят, вот, даже когда есть обсуждение. Да. И еще хотел вот добавить. Игорь сейчас сказал, что, возможно, российская и египетская участники расследования могут быть ангажированы. Но хотел уточнить, там же, насколько я знаю, присутствует и ирландская представитель. Это чей самолет был? Ирландия, он зарегистрирован в Ирландии.
У нас формально
они как
много...
тоже будут ангажированы, расскажите.
Давайте
мне
разберемся. У нас самолеты регистрируют там, где дешевле получается их обслуживание.
Нет, но они получили право участвовать.
У нас половина самолетов зарегистрирована где-то на островах, вот, например. Ну, эти острова никакого отношения,
простите,
к этим сотам
не
имеют.
Вы уходите от ответа. Ирландская сторона также принимает участие в расследовании.
Слушайте, если ирландская сторона или еще
она
какие-то стороны принимают участие в расследовании, то это здорово. Я очень рад тому, что Airbus принимает участие в расследовании. Хотя, ну, давайте честно скажем, что Airbus'у, как компании, совершенно невыгодная версия, например, что взорвался двигатель.
Конечно.
Потому что в таком случае, ну, вы понимаете, придется все самолеты,
и
которые
тогда
летают,
на этих
разговорчиках
мы узнаем,
которые
правда
проверять. Да. Но Airbus нельзя исключать самое из расследования, просто потому что кроме Airbus'а никто лучше не знает конструкцию этого самолета. И нужно понимать, что у каждой стороны должны быть какие-то границы, то, на что эта сторона может иметь свое влияние. Именно поэтому, когда сторон много, то вероятность объективного расследования увеличивается.
Ну вот в данном случае мы ведь знаем, что Airbus, Когалым Авиа, МАК и Росавиация будут собирать конструкцию. Даже вот на этом уровне, по меньшей мере, Airbus уже участвует.
Ну, хорошо. Хорошо.
7373948, телефон прямого эфира, код города 495. И насколько правильно и грамотно будет обсуждать сейчас разные версии, выгоду той или иной версии среди общественности. Пока вы звоните, пробуйте, потому что мы, наша телефонная машина, как обычно, когда много звонков, ведет себя недостаточно хорошо, но... Вот сейчас она, по идее, должна заработать. Ну, судя по тому, что я вижу. Так, например, Боингу и США выгодно, чтобы это был не теракт. Давайте голландцам отдадим расследование, пишет Ипатий. Юрий пишет, значит, про Боинг и США. Значит, Павел, самолеты в 95% бьются при взлетах и посадках. Есть ли статистика взрыва двигателя на высоте 9 километров в результате гибели самолета? Я такого не слышал. Потом Ипатий пишет о другой версии, что Украина, может быть, поставила в тот район ПЗРК может существовать, и тогда могли сбить из ПЗРК.
Ну, уже ж выяснили, что внешнего воздействия не было.
А вдруг? А вдруг нам говорят не всю правду? Вот насколько
насколько я понял, подтвердили и как российская, и египетская сторона, так и
пока
американцы
со спутником. Но Сергею тогда объясните, он полагает, что вы либо передергиваете, либо недопонимаете. Ведь речь идет не о выгоде от теракта, а о выгоде от представления уже существующего теракта в том или ином свете.
Вы... Согласен.
То есть вы это понимаете?
Да, что идет игра, идет некрасивая.
Хорошо.
Игра.
Олег Лурье, Игорь Драндин, Олег Лурье журналист, Игорь Драндин заместитель председателя партии «Демократический выбор» в программе «Баррикады», это радиостанция «Говорит Москва», у нас на очереди информационный выпуск, потом реклама, а потом мы продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 5 ноября, 19:35. В студии Юрий Будкин. Мы продолжаем программу «Баррикады». Какие-то версии причин произошедшего, читай, крушение аэробуса 321 над Синаем, может выдвигать только следствие. От следствия никаких заявлений мы не слышали. Любые другие подобные предположения носят характер непроверенной информации или каких-либо спекуляций. Это заявление Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента. Насколько уместно сейчас выдвигать версии крушения самолета самолета в Египте. Об этом спорят сегодня журналист Олег Лурье и заместитель председателя партии «Демократический выбор» Игорь Драндин. Вы присоединяйтесь к нам по телефону 7373-948. Господин Лурье уже в наушниках. Господин Драндин, да. Все, теперь все готовы принимать ваши звонки. 7373-948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло. Здравствуйте.
Прошу.
Я целиком согласен с Олегом Лурье. Рано еще что-то говорить. А то, что все это подхвачено оппозиционной прессой, так все понятно.
Не-не-не, подождите. Вот 847-й, видимо, вам с господином Лурье пишет. А как вы себе представляете молчание СМИ до окончания расследования? То есть нет дискуссий, нет мнения экспертов. Кто потом кому поверит?
А почему это будет поводом для недоверия?
Не знаю, вот так пишет 847-й.
Вот 847-го и спросите. Версии нет, потому что нет выводов комиссии.
Понятно, это нормально совершенно. 724-й пишет, господин Лурье, вы будете комментировать? С вами согласны.
Да. Ну, я могу еще добавить, да. То, что вот на сегодняшний момент трагедия с Airbus A321 превратилась в такой... как бы мяч, такую игру на поле геополитики на сегодняшний момент. Та же там версия теракта, например, выгодна, ну вот по моему предположению, выгодна Западу, так как в связи с этим, может быть, можно оказывать давление в связи с там, конфликтом в Сирии, участием в России, и пытаться воздействовать на широкие массы населения России, дабы как-то подрезать рейтинг президента.
Ну, хорошо.
Это одно. И еще одну фразу я хотел бы, да, сказать еще одну фразу, что бы ни было, какое бы ни было решение, выводы комиссии, следствия, каких бы ни пришли результатов, теракт, не теракт, катастрофа, авария, что угодно, но... Осадочек-то останется в любом случае.
Смотрите,
осадочек останется.
Смотрите, Полярник
от этих
пишет,
разговоров.
Думать, для чего нужны разговоры, как я понимаю, Полярника, думать надо наперед, что делать дальше, а не ждать, когда разберутся, и только после этого начинать думать, что делать дальше. Вы говорите, не стоит, надо дождаться комиссии. Нет, стоит, говорит Полярник. Потому что иначе потом время пройдет, когда мы начнем думать, что делать. Нет?
Согласен, но... Секунду, ведь идет совершенно безапелляционные утверждения практически.
Хорошо, Игорь Драндин, прошу вас.
Олег, как я уже говорил, можете убедиться, он пришел сюда бороться с оппозицией, с каким-то мировым заговором.
Абсолютно нет.
Как мы видим, а вовсе не для того, чтобы попытаться разобраться в этой проблеме. Я считаю следующим образом. Сейчас, после этой страшной катастрофы, в средствах массовой информации, да и в обществе, что гораздо важнее, появилась дискуссия о том, в каком состоянии находится наша авиационная отрасль.
Не, подождите, а если это теракт, потом выяснится, что от этой дискуссии?
Нет, здесь идет вопрос такой, стоит ли это обсуждать сейчас. То есть есть две точки зрения. Первое, надо сейчас всем замолчать и ждать. А ждать, скорее всего, придется очень долго. Либо стоит все-таки задуматься над тем, что у нас происходит.
Да, сказать, что у нас самолеты раздолбанные, да, готовят их плохо.
Нужно об этом говорить для того, чтобы эти проблемы решить.
А потом выяснится, что это не было причиной.
Эти же проблемы существуют, что самолеты действительно у нас очень старые. Мы, к сожалению, Россия, по-моему, один из лидеров по самым старым самолетам. Но это плохо.
Как всегда, эту проблему в России все очень плохо.
Мы знаем, что количество авиакомпаний, которые летают в России, сокращается. Мы идем и движемся к монополии Аэрофлота.
Отрасль
деградирует
еще
сильнее.
Я прерву вас срочным сообщением. Генеральный директор Трансаэра Зайцев, поддерживавшийся частными банками и кредиторами компании, подал заявление об увольнении. Вот только что пришло это сообщение.
Да, вы видите, что не все здорово у нас с авиаотраслью в целом. И эти проблемы, если про них не говорить, не обсуждать, если про эти темы забывать, то ничего же не изменится. Сейчас у нас есть отличная возможность эти темы обсудить, о них поговорить, слушать какие-то предложения внятные, что делать и как жить дальше с этим.
Подождите, а если мы будем ждать, когда подведут итоги расследования и начнем обсуждать это потом, тогда это не сработает, что ли?
Я думаю, что потом это обсуждать в таком же объеме и с таким же, и с такой же мотивацией никто уже не станет, потому что мы понимаем, что
типа расследование... время ушло.
Смотрите, расследование авиакатастроф, если это действительно сложный, если это сложный случай, оно происходит довольно долго. Например, теракт над Локбери, если вы помните.
Локерби.
Расследовали 3 года. 3 года. Рассматривали все версии, даже самые невероятные. Ни одну из версий не отбрасывали, как сейчас уже пытаются делать у нас, к сожалению. Рассматривали все версии, спокойно все анализировали. И только когда отбросили уже те версии, которые не нашли подтверждения, поняли, что да, был действительно теракт, и об этом заявили. Не было никакой истерики, не было никаких спекуляций. Это очень хорошо.
Хорошо, смотрите, господа, вы говорите, вы же оба говорите, что надо разбираться, дождаться. Вы говорите, надо дождаться разбирательств. Вы говорите, уже сейчас надо детально все выяснять. И вот, да слушайте, как много сообщений. Сергей Васильевич пишет, а потом в результате мы выясним, что надо полностью заменить авиапарк, персонал, искоренить террористов и так далее. Ну тогда в чем смысл этих обсуждений вообще?
Я вот не понял вопроса. Заменить аэропарк и искоренить террористов.
Мы выясним, что все плохо, к примеру. Что самолеты самые плохие.
Во-первых, и сам развалился, пилоты, и еще и террористы там
пилоты
были.
Не умеют летать, террористы тоже есть и так далее. Ну то есть все плохо, и что тогда мы будем делать? Спрашивает Сергей Васильевич.
Ну что тогда, сам вопрос, простите, идиотский, ну,
я могу ответить.
Хорошо, тогда Игорь Драндин.
Если мы выясним,
политики знают, как отвечать.
Если мы выясним, что у нас здесь существуют проблемы, которые реально существуют, то было бы здорово, чтобы эти проблемы мы начали решать. Ну, например, стимулировать такой момент, чтобы авиакомпании стремились покупать или брать в аренду новые самолеты, а не старые, чтобы это стало выгоднее.
Это как?
Ну, например...
Стимулировать, чтобы они цены поднимали?
Стимулировать покупку новых самолетов. Мне кажется, это в интересах страны в целом. Почему бы это не делать? Если я не ошибаюсь, у нас есть некоторые меры для защиты нашего отечественного авиапрома, которого, к сожалению, нет. И был придуман какой-то налог. Я могу ошибаться, может, кто-то поправит меня. Чуть ли не 100% на новый самолет. Какая-то авиакомпания хочет купить новый самолет, ей придется заплатить государство. Должно быть наоборот. Чтобы на новый самолет авиакомпания, может быть, получала какой-то хороший, очень выгодный кредит. Это правильно, это можно делать, хотя тоже, казалось бы, какое-то такое вмешательство государства.
Так, подождите, хорошо, например. Я понял вас. Давайте, господин Лурье, отвечайте Ипатию. Ипатий пишет, вот все, что мы тут с вами делаем, это одна говорильня, и дальше он пишет вот так, прямая цитата. Перво-наперво надо запретить полеты, если есть версия теракта, а не летать и бабло зашибать. Все.
Ну, и вот согласен, так, я и заранее сказал, этим сказал, что я с этим согласен.
Нет, так подождите, полета. Дальше. И как мы тогда, ну вот все это время, что мы будем делать? Вывозить людей кто-то?
Естественно.
А мы запретили.
А как, мы их там бросим?
Я не знаю,
мы
высыпать им говорим.
Мы будем автобусами из Египта вести через зону терактов? Как мы будем вывозить наших людей, россиян?
По-моему, ответ очень простой. Вывести людей из Египта можно по другому маршруту. Ведь проблема же в той территории, где идут боевые действия. Авиакомпания европейская делали ровно так.
А вдруг в самолетах?
Ну, мы же понимаем, что а вдруг
так,
нет.
Тогда получается и запретить самолеты. То есть пусть живут там в Египте. Пусть гражданство получают и живут в Египте, что ли?
651 пишет, у нас одна проблема, она решаемая, прекратить брать откаты и возродить отечественную авиацию. Ну, это две проблемы, насколько я понимаю. Тогда уже об этом вы пишете 651. 55 пишет, варианты теракт или отказ самолета. Оба хуже, нам нужны контрмеры, но при этом не пишет, о каких контрмерах идет речь. 382 тоже пишет, что при любом раскладе нам невыгодно. И взорвали, или хвост оторвался, или движок перегрелся и взорвался. Все равно нам невыгодно. У нас плохо. Либо мы террористов не можем остановить, либо мы технику не можем привести в нормальное состояние. То есть мы плохие, Олег Лурье.
То есть получается, что в любом случае, какой бы вывод ни был, Россия плохая.
Не Россия то плохая, есть, а те, кто граждане Российской Федерации.
То есть...
Ну да.
Да. А если это теракт, тоже плохие. В любом случае
но
плохие.
Мы пустили...
Как ни поверни, россияне плохие, получается.
Но мы же их пустили туда.
Да, мы пустили туда.
Мне кажется,
то
сейчас
мы их
обсуждается
не
что-то другое, а не то, что мы должны обсуждать. Если
в любом
это
случае, Россия
плохой
получается
самолет,
со знаком минус
для этих
людей. Или это был
теракт, то это ужасно, что это произошло. И плохо, в первую очередь, это? Тут не идет речь о том, плохие ли россияне или хорошие. Ну что за ерунда? Почему мы опять все куда-то свалим? Какую-то геополитику?
Зачем
все эти спекуляции нужны?
Люди.
Если мы знаем, что был самолет в плохом состоянии, так плохие самолеты и те люди, кто позволил таким самолетам летать.
Но они же граждане России.
Ну, из этого не следует, что плохие россияне все.
Плохие те люди, которые... Они преступники.
Александр пишет, не россияне плохие, как вы говорите, конкретные субъекты во власти в России плохие. Не надо сваливать в одну кучу чиновников и простых граждан.
Не надо, Бесспорно, я подчеркну один момент. И обычных людей.
Чиновники, чиновники, но один момент, что если выясняется, что самолет был выпущен на рейс в технически плохом состоянии, и из-за этого произошла авиакатастрофа, естественно, эти люди, которые его выпускали, которые перед этим его ремонтировали, должны сидеть.
Хорошо, Тома
Причем
пишет,
долго сидеть.
Дорогой Драндин, он так к вам обращается, посмотрите Flight Radar, через ровно то же место, замечательно до сих пор летают, причем не только русские, как он пишет в скобках третьего сорта, а кувейцы и израильтяне. Какой вывод тогда из этого делать?
Ну, какой вывод? Вывод, который подтверждает то, что я говорил. Европейские авиакомпании свои рейсы не пускают через этот участок. Там летает что-то из Кувейта и из Израиля. Непонятно, почему Израиль не убрал свои самолеты. Думаю, скоро уберет.
7373948, телефон прямого эфира. Так, слушаем вас. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, я что-то не совсем понимаю. Самолет сам развалился, либо вот, так сказать, бомба там была заложена. Какое отношение империализм американский к этому имеет? Это первый вопрос. А второй, пусть мне Лурия объяснит, как может взорваться двухконтурный турбореактивный двигатель, если кто-то только бомбу не заложит. Ну, лопатки развалятся. А что там перегрелся? Это что вам? Это газовый баллон, что ли? Я понять не могу. Зачем в эфире говорить того, чего вы не понимаете? Понимаете, в принципе.
Подождите, а чего он такое сказал? Вот он про лопатки ничего не говорил.
Он сказал, что там двигатель взорвался. Он разорвался, если бомбу туда заложить.
Все понятно. Причем тут империалист?
Ну вот мы услышали очередного диванного эксперта. Как он сказал, двухконтурный реактивный двигатель.
Он знает слово двухконтурный.
Простите.
Он знает слово лопатка, в отличие от вас.
Он, видимо, сейчас вынырнул из Википедии и выдал нам такую вот умную фразу. Но... Вот то, о чем я и говорил. Вот эти вот так называемые специалисты, эксперты, которые уже заранее все решили, которые знают про лопатки и двухконтурный двигатель. И лежа на диване, постукивая пальчиком по клавишам, они нас учат и всех объясняют, что к чему.
Но смотрите, разве вы при этом, спрашивает Александр Фельдман, не диванный эксперт?
Я не берусь что-либо решать и
среди
что-либо
прочего,
вещать.
Как эксперт, вы говорите, лучше было бы все-таки не обсуждать эту тему, пока не будет вот это.
Подождите, как я эксперт. Говорю не как эксперт, а как...
Ну, я так понимаю, что господа...
Вменяемый человек, который понимает, что невозможно без результатов расследования что-либо вещать.
Не буду вас ловить на слове, что у вас получается, что эксперты не вменяют. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Вячеслав, Москва. Я не буду вспоминать о двухконтурном двигателе, лопатках, форсунках,
спасибо,
компрессоре и прочих камерах сгорания. Я хотел бы сказать вот что. Понимаете, мы говорим не о том, какая разница, взорвался этот самолет, взорвали его, или депрессивный пилот воткнул его в землю, или не менее депрессивный пассажир открыл там люки входные. Факт-то в другом, что погибли 224 человека.
Так, и что?
Вас не удивляет, что везде мы говорим о том, что это самый безопасный вид транспорта. Самый безопасный. На тысячи полетов только одна катастрофа.
И что?
Так безопасно летать. А вот на машине ездить очень-очень опасно, очень опасно.
Ну да, и так вот вы скажите,
и вот мы садимся в машину, не сильно задумываясь об этом. Садимся на корабль, не сильно задумываясь.
Все, я понял. Мы должны думать о своей безопасности сами. Ну, потому что, что бы нам ни говорили про самолеты, которые самые... Рано или поздно что-то может случиться. Если мы думаем, что самолеты безопасны, мы...
Спасение там утопающих – дело рук утопающих.
И сами тоже должны думать об этом. Ну, конечно.
Согласен.
Вы не как эксперт выступаете, как кремлевский адвокат, полагает 655-й. Он, кстати, спрашивает, а кто-нибудь понес урок страшной авиакатастрофы в Казани, где, как он пишет, пилот смог купить корочку в государственном вузе гражданской авиации?
Ну, я думаю, что ребята сидят, и кто ему продал.
7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
А, здравствуйте. А, по поводу... Денис, Москва.
Да,
по
Денис.
По поводу того, кому выгодно или невыгодно, ну, нашему государству или правящим нашим элитам, да, в любом случае невыгодно. Это не как теракт, не как... это проблема в нашей отрасли. И вот мое мнение, да, я вот какое-то время отработал там, в службе расшифровки полетной информации в авиации. И вот сам, там основная масса всех причин аварии происходит по причине пилота.
Что?
Вот, если мы по причине пилотирования судна. То есть это ошибка пилотов. Вот, ни разу не услышал, что об этом кто-то разговаривает. А это на самом деле плохое состояние нашей отрасли.
Но,
вот, во время посадки самолет могли посадить с перегрузками. Вот. И вот это перегрузки, допущенные там, допустим, при посадке в аэропорте вылета, могли сказаться уже при дальнейшем эксплуатировании судна.
И эта проблема могла открыться уже тогда, когда самолет набрал высоту.
Но это могло привести к герметизации разрушения фюзеляжа.
Хорошо, но с этим разберутся. Господин Лурье, вот, например, говорит о том, что вот мы должны дождаться того момента, когда разберутся, и вот только потом говорить об этом.
Ну, я полностью его поддерживаю, потому что вопрос о длительности расследования, ну, я, по крайней мере, участвовал в расследовании, которое длилось 7 месяцев. Падение вертолета, где варианта теракта не было.
Я понял, спасибо. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Тимур, Москва.
Прошу.
Я, может быть, не совсем в тему к вашим экспертам, но вот я сегодня по поводу этого случая с самолетом слышал такую информацию, что авиакомпании пассажиры были застрахованы на 22 миллиона рублей. Там даже как-то я слышал, что, мол, перестрахованы даже были в каких-то зарубежных компаниях. При этом авиакомпания говорит о выплатах семьям погибших всего в сумме 2 миллиона рублей. При этом добавляя, что если нужно, будет еще выплаты. Что значит это «если нужно» и почему вообще вот про вот это не говорят? То есть о они чем? Собираются положить себе деньги в карман, что ли?
Какие? Я так не понял. Вот разница. А вы про какие деньги сейчас говорите?
Про страховую сумму, которую должны выплатить, согласно страховке, семьям погибших.
Ну, 2 миллиона на 200 человек, сколько это будет?
22 миллиона на каждого. Да. Я такую сумму слышал, я могу ошибаться, конечно.
Ну так вот с этим надо разбираться, спасибо. 7373948, давайте все-таки возвращаться к теме, насколько правильно. То есть просто человек сейчас пытается предложить нам комментировать вещи, которые детально надо разобраться. 22, 2, 200 человек, каким образом это работает? 7373948, слушаю вас, здравствуйте.
Да, Юрий, добрый вечер, это Фрог.
Да.
У меня вопрос очень простой. Вот некоторое время назад Коста Конкордия лайнер, помните, да? И как бы это не было таким политическим ажиотажем овеяна вся эта катастрофа. У меня вопрос. А падение Airbus'а можно вынуть из политического поля и обсуждать его в каких-то практических, так сказать, ну, не политическим способом?
Ну, вы-то сам как считаете?
Я так думаю, что пока не сделано никаких выводов, не надо этого делать. Пока комиссия не сделала никаких выводов, нельзя рассматривать эту трагедию в политическом аспекте.
Все, господин Драндин.
Я согласен абсолютно с тем, что ни в коем случае нельзя рассматривать эту трагедию с точки зрения политики, ни в коем случае нельзя пытаться выдумывать какую-то геополитику и прикручивать ее к этой теме. Это просто, ну, это просто безответственно, это просто очень грязно, я считаю. Сейчас нам всем необходимо следить внимательно за ходом расследования, добиваться и делать все для того, чтобы это расследование было максимально объективным, и делать, опять же, все, чтобы на это расследование не влияло, в том числе геополитика.
Теперь Олег Лурье.
Я полностью согласен, что данное расследование, да и любое расследование такой катастрофы должно быть, разумеется, вне политики. Абсолютно вне политики, но, к сожалению, происходит обратное.
Но можно ли гарантировать, что оно будет при этом расследованием объективным?
Можно на это надеяться.
Надеяться. Спасибо. Пресс-служба премьера Великобритании в эти минуты заявляет, Путин и Кэмерон договорились поддерживать тесный контакт в связи с расследованием катастрофы А-321 в Египте. Телевидение заявляет, это я цитирую по агентству «Россия сегодня», авиакомпания EasyJet завтра восстанавливает авиасообщение между Великобританией и Шарм-эль-Шейхом. Мы следим за лентами новостей. Напомню, сегодня на баррикадах мы говорим, насколько уместно сейчас обсуждать версии крушения самолета в Египте. С нами журналист Олег Лурье и заместитель председателя партии «Демократический выбор» Игорь Драндин. Прямо сейчас объявляю голосование. Вы на стороне Игоря Драндина, тогда 134-21-35. Если вы на стороне Олега Лурье, тогда 134-21-36. Голосование пошло, а теперь слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Подскажите, вот такой вопрос у меня к уважаемым. Вот если получилось так, что крушение, да, все поняли, все сделали выводы, почему европейцы отменяют вылеты в Шарм-эль-Шейх, вообще в целом Египет, а у нас в России не отменяют? Почему?
Прошу, Игорь Драндин.
Почему это происходит, я думаю, каждый может сделать свой какой-то вывод. На мой взгляд, европейцы, они в чем-то больше параноики, и они боятся за то, что что-то подобное произойдет с их гражданами, поэтому поступают следующим образом. На мой взгляд, для того, чтобы успокоить людей, для того, чтобы повысить безопасность, России следует сделать то же самое. Ну, или хотя бы, как минимум, договориться об изменении авиамаршрута, чтобы самолет не летел над территориями,
где идут
боевые действия.
Да, Игорь Драндин, да, Олег Лурье, прошу вас.
Я полностью согласен, в данном случае согласен, я считаю, что в том числе и Россия должна изменить маршрут, чтобы огибать территории конфликта. И вот как только что сказали, что англичане восстановили движение
собираются восстановить
самолетов.
Завтра.
То есть, естественно, я думаю, что они будут также облетать эти проблемные территории.
Вы на стороне Игоря Драндина, 134-21-35. Вам ближе позиция Олега Лурье, 134-21-36, код города 495. Продолжается голосование, продолжаются ваши звонки. Слушаем, добрый вечер.
Добрый вечер. А у вас же какой-то эксперт выступал, говорит, что те люди, которые находились в хвосте, они получили минно-взрывные травмы, сильные ожоги, а те люди, которые находились в передней части салона, они получили травмы, несовместимые с жизнью от падения с большой высоты.
И что?
Ну и что? Ну уже, по-моему, тут и так всем все ясно, что был теракт.
Понятно, вот тут и так всем все ясно. С другой стороны, 118-й пишет, обсуждать и рассматривать разные версии нужно, иначе могут посредством госСМИ создать нужное мнение, а истину мы вообще не узнаем, Олег Лурье.
Согласен с тем, что, повторюсь, что надо дожидаться результатов расследования. Это первое.
118-й пишет, второе. Не надо, надо обсуждать и рассматривать сейчас, иначе потом нам расскажут какую-то картинку.
Подождите, чтобы потом остался осадочек, как я уже говорил об этом. И еще один момент очень важный. Очередной эксперт сказал, что в хвосте погибшие обгорели, а в носовой части
были
не обгорели.
Были такие сообщения.
Но ведь это еще ни о чем не говорит. Ведь хвостовая часть загорелась. Не хочу уподобляться диванным
экспертам. Это один из вариантов,
да,
конечно.
Экспертам.
Да, Игорь Драндин, у вас будет комментарий?
Конечно, будет. Люди имеют право знать о ходе расследования, люди имеют право слушать разные версии этой трагедии, люди имеют право контролировать ход расследования, чтобы итог этого расследования был объективный, чтобы, как верно было сказано, людям не подсунули какую-то определенную точку зрения, которую заранее кто-то им специально придумает, выдумает, как наиболее выгодную, наиболее оптимальную.
Александр Фельдман, лучше уж осадочек, чем вероятные жертвы от последующих терактов. Олег Лурье.
Да, я хочу ответить вот Игорю, что расследование должно проводиться открыто, то есть, как вот он заявил. Но один момент. История с Боингом. Вернемся в Донецкую республику. Угу. История с Боингом. В Голландии было все засекречено. И сейчас половина данных, американские спутники и прочее, засекречено. Никто об этом не знает. Они делают выводы, какие-то выжимки, ничего не говорящие, уже сколько времени. Все под секретом.
Сегодня на баррикадах были Олег Лурье, независимый журналист и заместитель председателя партии «Демократический выбор». У нас осталось буквально несколько секунд для того, чтобы подвести итоги голосования. Сейчас мы увидим, чего получилось. 62 на 38, вот чего у нас получилось. За Игоря Драндина 62% тех, кто приняли участие в голосовании, и 38% тех, кто приняли участие в голосовании, встали на позицию, которую в программе «Баррикады» занимал независимый журналист Олег Лурье. Олег Лурье, Игорь Драндин, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.